Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 848-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. На прошлой неделе Святая Церковь совершила праздник Рождества Христова. Почти две недели мы совершали святки, святые вечера. И сегодня, дорогие слушатели, в завершении этих праздничных дней мы предлагаем вашему вниманию слово одного из старейших клириков нашей церкви, выпускника Московской духовной академии, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова, которое он произнес в рождественскую ночь 2022 года.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры Христе, всех вас приветствую с праздником Христова Рождества. Святая Церковь особым образом подготавливала нас к празднику Христова Рождества. И самим рождественским постом. И вот предварение праздника за целую неделю, предпразднество Христова Рождества, было выражена родословная Христа, в которой скрупулезно, исчерпывающе дана вся родословная и подведена к Христову Рождеству. Невзирая на эту скрупулезность, на эту тщательность родословной, которая изложена, я должен ответственно вам сказать, что это только половина родословной Христа. И чтобы вы знали, что это именно так, мы празднуем сейчас Христово Рождество. Христос – нарицательное имя и выражает родословную человеческую, которая подводит к Рождеству Иисуса. И этим исчерпывается. А мы с вами исповедуем Христа Сыном Божиим и Сыном Человеческим. И не просто Сыном Божиим, не нарицательно, а сущностно, что Он един от Святые Троицы, который сошел на землю, который сочетался с человеческой природой. И вот это сочетание было именно только потому, что Бог, Слово, не мог терпеть гибнущее человечество, которое осознало, наконец, что собственными силами не способно оно достичь спасения. Он снизошел. И здесь, в этом нисхождении, вот как раз прилучилось такое, что нашлась единственная в человеческом роде за все века дева из Назарета, которая не совершила греха. У нее-то Бог. И спросил через архангела Гавриила, и спросил у нее позволение, чтобы она отдала свою плоть для зарождения господства Богу. Вот где полнота божества. И она наличествует в откровении. Только не у евангелиста Матфея. Любимейший ученик Христа, тайнозритель божественных откровений, он излагает родословную Христа, но уже в божественной сущности. И выражает ее так. В начале, в самом начале, было Слово. И Слово было у Бога. И само Слово было Бог. И не просто пребывал он в Боге. Он был сам Бог и свидетельствуется евангелистом, что без Него из всего, что мы только можем созерцать, ничто не произошло помимо Него. Он, Творец, создал все, поэтому не мог выдержать того, чтобы осталось человечество, обреченное на погибель. Снизошел. И вот здесь как раз и свидетельствуется, что им не только все произошло, но что он сам, плоть бысь, стал человеком, сочетался с человечеством. И свидетельствует евангелист, что мы видели славу его не только по человечеству, а видели славу его как единого от божества, которым все произошло. Вот здесь, в этом сочетании, которое выражено возлюбленнейшим учеником и которое выражено евангелистом апостолом Матфеем, вот здесь как раз и выражается сущность нашего с вами празднества, в котором, собственно, мы и участвуем. Не просто Иисусово рождение, а Христово рождество, с которым сущностно. В неслитно нераздельном единстве сочеталось божество и человечество. Сочеталось нас ради и нашего ради спасения. И это спасение совершено. Но здесь должен вам сказать, тоже до конца неосмысленное просто. И евангелист свидетельствует, что стя тем выше. И откровение в Библии в самом начале свидетельствует, что в начале сотворил Бог небо и оставляет уже в тайне все. И землю, который, собственно, и был сотворен человек. Вот это таинство, которое совершено Богом Словом, оно совершено для того, чтобы мир существовал не таким, каким мы его знаем, а в неизреченнейшей славе. Но, снизойдя до человечества, приобщившись к человечеству, сочетавшись с человечеством, в этом сочетании Бог проявляет невероятнейшее смирение. Так образно, конечно, но все-таки именно так я выражаю мысли. В самом деле, Библия говорит, что той рече и быша, той повели и создашися. Это то, что по существу мы наблюдаем мироздание и непосредственно взрывовзором, и через свои приборы. И все это сотворено Богом Словом. Там то и рече и быше, то и повеление создавшееся. А вот здесь он нисходит и прежде всего вписывается в родословную земли. Он соподчиняет себя тем законам, которые установлены для человечества. И возрастает к небожеству, конечно, которому незачем, невозможно возрастать. А по человечеству возрастает Христос до момента, когда он стал совершеннолетним и вышел на общественное служение своей проповедью. Вот здесь сразу же проявилось его могущество. Он принимает на себя грехи всего мира. Принимает. И не просто принимает, а обратная сторона греха – это смерть. Поэтому он ее уничтожает, и, как вы знаете, смерть ее, смерть поправ. Но это совершено, да, Божеством Христовым для человечества Христова. Совершено так, что грех истреблен, но не так, чтобы оно всецело отразилось на человечестве, хочет он того или не хочет. Это всегда выражается только в том и тогда, когда возжелает этого человек, возжелает спасения, почувствует необходимость царства, которое и дарует ему Христос. И вы знаете, что он воскрес, воскрес не своей только плотью, а Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. И в нем грядущее воскресение. Грядущее воскресение для всех, но примут ту славу, которую он совершил ради нас, нашего ради спасения, оно должно выражаться нашей преданностью, нашей верностью Ему. Это одно. И далее еще просто подтверждение, что Христос вписывается в родословную земли и сразу же соподчиняет себя всем тем, даже прихотям греховным, которые совершились. Сразу же младенца Христа, как спасителя мира, сразу же встречают не только волхвы, которые с востока увидели звезду, почувствовали, узнали, что родился, спас миру Христос, и пришли к нему с дарами. Но здесь иудейский царь Ирод, узнав от волхов, что родился Христос, лукаво подошел, чтобы они поклонились ему и сказали, где он родился, чтобы ему поклониться с тем, чтобы его убить. Опасался и за свое только царскую власть, но еще и за свое потомство. И этому соподчинился Христос. Что, собственно, стоило позвать одним манием его из этой жизни. И все. Нет. Потребовалось еще, чтобы Христос с матерью и Иосифом отправились в Египет, бежали от него. Вот как смирился Христос, но даровал славу, повторюсь, которая можем мы стяжать, каждый из нас. Для этого и пришел Христос, чтобы в каждого из нас вселить ту же пресносущную жизнь, которую Он уготовил любящим Его. Вот к этому и будем стремиться. В этом весь праздник. Праздник торжества присосущей жизни, которая даруется нам и которая выражена сегодня сегодняшним богослужением. Испытывая верность, мы и станем призами Христу, если бы это было только нарицательно. Нет. Вчитайтесь в жития святых. Там человеческая жизнь изображается, и в этой человеческой жизни такие просветы, по которой они уже вот ту самую жизнь, которую мы считаем единственной возможной, они ее считают прогоршей. Они не могут ее переносить. Они только стремятся к славе Божией. К этой славе и будем стремиться. И выразим этим и свою готовность, и свое участие в торжестве Христова Рождества, и станем сынами Всевышнего. Аминь.
Троицкий Патерик. Жития радонежских святых читает иеромонах Памфил Осокин.
Житие преподобного Василия Сухого. Со времени поселения юного подвижника Варфоломея в глухом лесу прошло не больше 2-3 лет, как о нем прослышали в окружающих селениях. Одни, пишет Пахомий Логофет, говорили о его строгом воздержании, трудолюбии и других подвигах. Другие удивлялись его простоте и незлобию. Иные рассказывали о его власти над духами злыми, а некоторые благоговели пред его дивным смирением и чистотой душевной. Один за другим стали приходить к нему жители окрестных мест, сначала ради души полезной беседы и совета духовного, в чем любвеобильный пустынник им не отказывал. А потом нашлись желающие и жить близ него. Иногда приходили по 2-3 человека и, припадая к стопам его, умоляли, чтобы позволил им поселиться тут. Жаль было пустыннику расставаться со своим уединением. Он опасался, что суровая жизнь отпугнет его сподвижников, вызовет у них ропот и побудит их уйти из пустыни. Сначала он не соглашался принимать пришельцев. «Можете ли терпеть скудость этого места?» — спрашивал пустынник. «Вас ждут здесь и голод, и жажда». «Все готовы мы понести, честные отчи», — отвечали пришельцы. «Все понесем при помощи Божией за твои святые молитвы. Только об одном просим — не удаляй нас от себя, не гони прочь от этого святого места». Тронули они доброе сердце подвижника, видя их благое произволение, крепкую веру в помощь Божию, и памятуя слова Спасителя, грядущего ко мне не жену вон. Он решил принять их. «Желал я, братья мои, — говорил преподобный Сергий, — один скончать в пустыне свою одинокую жизнь, но Господь сказал, «Иде же боеста 2 или 3 собрани во имя Мое, то есть посреди их». И Давид поет в псалмах, «Се, что добро или что красно, но и же жите, братья, вкупе». Посему я, грешный, не хочу идти против воли Господа, которому угодно устроить здесь обитель. И стали пришельцы строить себе хижины около уединенной келии преподобного, и с любовью начали учиться у него пустынным подвигам. Около Сергия вначале собрались 12 братьев, и это число долгое время оставалось неизменным. Когда убывал один, на его место приходил другой. Так что некоторые задавались вопросом, не по числу ли 12 апостолов, само собой сохраняется число его учеников. Первым к преподобному пришел с верховьев реки Дубны Василий по прозвищу Сухой, названный так, быть может, за свое строгое постничество. Он был уже в преклонных летах. Недолго пожив с преподобным, Василий Сухой отошел ко Господу. Время его прославления известно. Стихира на стиховне службу собору Радонежских святых воспевает «Первенца пришельца Василия Сухого». Преподобный Василий изображен на иконе XIX века «Собор Радонежских святых», помещенном в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также на фреске в трапезной церкви монастыря. Память преподобного Василия совершается 14 января по новому стилю и в соборе Радонежских святых 19 июля. Преподобный отче Василий, моли Бога о нас.
Жития радонежских святых читал иеромонах Памфил Осокин, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередная передача из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
И бысть, говорится в Писании, прежде неже скончаться ему глаголющу, сервека исхождаше, и исполнилось пророческое изречение, еще глаголющу ти реку, все придох. Таковы молитвы людей добродетельных. Прежде окончания они располагают Бога к исполнению просимого. Так и ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к людям или к женщинам, торгующим чужими несчастьями и ищущими только одного, как бы им самим получить награду. Но прибегай к Богу, Он не постыдится быть устроителем твоего брака. Он сам дал такое обещание: «Ищите Царство Небесное, и сия вся приложаться вам». Не говори: как я могу видеть Бога? Разве будет Он разговаривать со мною и открыто беседовать, чтобы я мог подойти и спросить Его? Это слова неверующей души. Бог скоро и без разговора может устроить все, что захочет, как было и при этом случае. Слуга не слышал голоса и не видел никакого видения, но, стоя у источника, молился и тотчас получил просимое. «Бысь прежде, неже скончать ему глаголущу», говорится, «Ребекка исхождаша, я же родиися Вафуилу, сыну Мелхи, держащий водонос на рамих». Девица же, бяша доброзрачно зело, дева бе, муж не познаю я. «Для чего говоришь ты мне о телесной красоте?» «Для того, чтобы ты узнал ее превосходное целомудрие, чтобы убедился в душевной красоте ее». Дивно целомудрие, но гораздо удивительнее, когда соединяется с наружной красотою. Поэтому намереваюсь повествовать вам и об Иосифе, и его целомудрии. Писание прежде упомянуло о телесном его благообразии, сказав: «И бяше Иосиф добр образом и красен взором зело». А потом рассказала и о целомудрии его, показывая этим, что красота не вовлекала его в разврат. Подлинно не красота причина благодеяния и не безобразие причина целомудрия. Многие из женщин, блиставшие телесную красотою, еще больше блистали целомудрием. А другие, некрасивые и безобразные, были еще безобразнее душою, осквернив себя бесчисленными блудодеяниями. Не природа тела, а произволение души бывает причиной того и другого. Не напрасно Писание дважды называет Ребекку девою. Сказав «девица Бяша», оно прибавило «дева Бе», «муж не познай я». Так как многие из девиц сохраняют тело свое нерастленным, имеют душу, исполненную великого разврата, украшаются, чтобы привлечь к себе отсюда толпы поклонников и обольщают взоры юношей, строя им козни и увлекая их в пропасти, то Моисей, желая показать, что она не была такова, но была девицей в обоих отношениях, по телу и по душе, говорит: «Дева Бе, муж не познай я». Между тем, у ней было много поводов, по которым она могла быть познанную мужчинами. И, во-первых, ее красота телесная. Во-вторых, образ ее занятий. Если бы она постоянно сидела в женских покоях, как нынешние девицы, никогда не выходила на площадь и не оставляла родительского дома, то никакой похвалы не составило бы сказать о ней, что муж не познай я. Но когда ты видишь, что она выходила на площадь, будучи вынуждена ежедневно однажды, дважды и более ходить за водою, и при всем том осталась незнаемую никаким мужчиною, тогда можешь видеть в этом особенную похвалу ей. В самом деле, если иная девица, немного раз выходя на площадь в сопровождении многих служанок, и притом будучи нехороша собой и безобразна, часто теряет чистоту нравов от этих прогулок, то это ежедневно одна, выходившая из родительского дома, и не только на площадь, но и к источнику для черпания воды, где необходимо стекались и многие другие, недостойно ли великого удивления, когда она не испортилась нравами и ни от частных выходов, ни от красоты лица, ни от множества встречавшихся, и ни от чего другого, но оставшись нерастленную и по телу, и по душе, и сохранив целомудрие лучше тех, которые сидят в женских покоях, прибыла такой, какой ищет Павел, когда говорит: «Да будет свята телом и духом, сошедший же на кладезь, наполни водонос свой и взыдя, тече же раб, вот встретен ей и рече: напой меня мало от водоноса твоего, сия же рече: пи, господине, и подчася, и сня водонос на мышцы своя, и напои его, донде же напися. И рече: верблюдам твоим налью, донде же все напьются. И подчася, и испразни водонос поила, и тече, паки накладясь, почерпнуться воды, и влия верблюдам всем». Велико гостеприимство этой женщины, велико и целомудрие. Но и другое весьма ясно можно видеть как из действий, так и из слов ее. Видишь ли, как ни целомудрие, не вразило гостеприимству, ни гостеприимство не остревало целомудрия. В том, что она не первая подошла и не сама начала разговаривать с мужчиной, обнаружилось ее целомудрие. А в том, что она не отказала в просьбе и не уклонилась, обнаружилось гостеприимство и великое человеколюбие, как в том случае, если бы она первая подошла и стала разговаривать с ним, ничего не говорившим. Она показала бы наглость и бесстыдство. Так? В том случае, если бы она отказала ему в его просьбе, обнаружила бы жестокость и бесчеловечие. Но она теперь не сделала ни того, ни другого. Не повредила гостеприимство для целомудрия, ни уменьшила достоинство целомудрия для гостеприимства, но всецело явила ту и другую добродетель, показав ожиданием просьбы целомудрия, а услугой после просьбы невыразимое гостеприимство. Подлинно было знаком невыразимого гостеприимства то, чтобы доставить не только просимое, но предложить еще нечто больше просимого. Хотя предложено ей было вода, но она только в этом и была властна тогда, а об гостеприимных обыкновенно судят не по драгоценности данного, но по возможности, с какой они дают. Так Бог похвалил и подающего чашу холодной воды, и о той, которая положила 2 лепты, сказал, что она положила больше всех, потому что положила тогда все, что имела. Так и это угостило доброго человека тем, больше чего не могла предложить ему. Не напрасно прибавлены слова «подчася и тече» и тому подобные. Но чтобы ты видел усердие, с каким она сделала дело, не против воли, не по принуждению, не с досадою и негодованием. А это немаловажно. Часто и мы просили прохожего, идущего с факелом, на несколько времени остановиться, чтобы нам зажечь, или несущую воду, чтобы нам напиться. Но он не соглашался и отказывал с негодованием. А она не только наклонила для него водонос, но и для всех верблюдов налила воды, предприняв такой труд и с великой охотой исполнив телесное служение по гостеприимству. Не дело только, но и готовность служить доказательством ее добродетели. И человека незнакомого, и в первый раз встретившегося, тогда она называет господином. Как свекорь ее, Авраам, не спрашивал прохожих: «Кто вы и откуда? Куда идете и откуда пришли?» Но просто собирал плоды гостеприимства. Так и она не сказала, кто ты, откуда и для чего пришел, но, собирая обильные плоды гостеприимства, поставила все постороннее. И как торгующие драгоценностями и получающие золото домогаются только одного, как бы получить выгоду от имеющих деньги, они стараются разведывать об них. Так и она заботилась только об одном – как бы собрать плоды гостеприимства, как бы получить совершенную награду. Она хорошо знала, что чужестранец стыдлив больше всех и потому имеет нужду великой приветливости и непытливой скромности. И если мы станем расспрашивать его и разведывать, то он тяготится и уклоняется, и приходит с неудовольствием. Поэтому ни она не поступила так с этим человеком, ни свекр я не поступал так с странниками, чтобы не отогнать добычи, но старался только услужить прохожим и приобрести через них все плоды, каких желал, потом отпускал их. Вот почему он принял некогда и ангелов. А если бы он стал разведывать, то дарованная ему награда была бы уменьшена. Подлинно. Мы удивляемся ему не за то, что он принял ангелов, но за то, что принял, не зная их. Если бы он угостил, зная их, то не сделал бы ничего удивительного, так как достоинство принятых могло побудить человека самого несострадательного и каменного человеколюбию и благотворительности. Но удивительно то, что он, считая их за некоторых прохожих, предложил им такое угощение. Такова была и эта девица. Она не знала, кто был тот человек, зачем пришел, и что он прибыл сказать ей, и что он прибыл сватать ее, но считала его некоторым странником и путешественником. Потому ей и дарована была большая награда за гостеприимство, что она с таким равнодушием приняла совершенно незнакомого.
Продолжение авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».Десятилетию Собора новомучеников и исповедников радонежских. Днесь земля радонежская торжествует. Празднование в честь Собора новомучеников и исповедников радонежских внесено в общецерковные месяцы слов официального календаря Московской Патриархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 2 марта 2011 года. Праздник приходится на 10 декабря, день, когда в 1937 году на Бутовском полигоне были расстреляны последний наместник Лавры преподобный мученик Кранит и несколько человек Лаврской братии и Посадского духовенства. новомученики и исповедники московских духовных школ. Помимо насельников Троицы Сергиевой обители, в годы гонений пострадали многие профессора, преподаватели и выпускники московских духовных школ, расположенных в Лавре. Вот имена некоторых из них. Священномученик Николай Добронравов, архиепископ Владимирский и Суздальский. В 1885 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия и несколько лет преподавал богословие и священное писание в Вифанской духовной семинарии. В 1917 году, после отстранения архиепископа Федора Поздеевского от должности ректора академии, был одним из кандидатов на эту должность. Был расстрелян на Бутовском полигоне 10 декабря 1937 года в один день с преподобным мучеником Кранидом. Священномученик Игнатий Садковский, епископ Скопинский, выпускник и постриженник Московской духовной академии, помощник библиотекаря академии, защитил кандидатскую диссертацию на тему «В поисках живого Бога» преосвященный Игнатий Брянчанинов и его аскетическое мировоззрение. По отзыву ректора Московской духовной академии архиепископа Федора Поздеевского, отец Игнатий описал не только жизнь святителя, но и показал духовную эволюцию его личности. В наставлении, которое после пострига в 1910 году написал ему совершавший обряд священный инок, были такие слова: «Между вопросами и ответами при пострижении ты принял заповедь о всегдашней постоянной молитве Иисусовой. Для чего тебе дан меч духовный, четки? Это первое твое делание будет отныне как монаха. Об этой молитве говорит Слово Божие. В Евангелии Спаситель говорит: именем моим бесы изгонят. А в каждом человеке много страстей и других неподобных помыслов. В Псалтире сказано: обыдоши мя пси мнози. Отцы толкуют, что это говорится о помыслах. Еще сказано: обышедше обыдоши мя, и именем Господним противляхся им. А имя-то Господне и есть сладчайшее имя Господа нашего Иисуса Христа, которое мы непрестанно должны повторять, творя молитву Иисусову. Молитва Иисусова очищает нас. Как солнце ходит над землею, высушивает болотистые и скаридные места, так и сладчайшее имя Господа Иисуса Христа, если ты навыкнешь его повторять непрестанно, будет иссушать все твои помыслы и страсти, очистит твою душу и тело. Это твое первое делание от сели, как монаха. Помни, молитва Иисусова и самоукорение, смирение спасут тебя от многих скорбей. Где бы ты ни был, заботься о чистоте сердечной через самоукорение и молитву Иисусову, и ты всегда будешь с Господом. Как царь и пророк Давид говорит: «Предзрех Господа предо мною выну». Когда тебе будет тяжело, будут скорби, тотчас начинай молитву Иисусову и смиряй себя, и тебе скоро станет легче. Когда все это будешь исполнять, то возрадуется и возвеселится сердце твое. Ты обрящешь мир и покой в душе твоей, и радости вашей никто не отнимет у вас. Потом имей послушание и отсечение своей воли, которая нас оправдывает пред Богом. Только послушный преуспеет во всяком делании монашеском. Без послушания мы не спасаемся. Будь послушен наипаче начальником, преосвященному, старцу. А теперь поздравляю тебя. Что ти есть имя? Конец цитаты. Многократные ссылки, заключения в тюрьмы, допросы, каторжная работа в лагере окончательно подорвали здоровье епископа Игнатия. Он скончался в Кулой-Лаге Архангельской области 9 февраля 1938 года и был погребен в безвестной могиле на территории лагеря. Священномученик Никита Делекторский, епископ Нижнетагильский, также является выпускником Московской духовной академии. С 1 октября 1915 года по 27 декабря 1916 года был помощником секретаря совета и правления академии. Неоднократно подвергался арестам. В последние годы жизни юродствовал, а 19 ноября 1937 года был расстрелян на Бутовском полигоне. Священномученик Иоанн Алексеевич Артоболевский, протоиерей, магистр богословия, профессор церковного права, учился в академии с 1871 по 1875 год. Был помощником секретаря совета и правления Московской духовной академии и преподавателем священного писания и еврейского языка в Ифанской духовной семинарии. Затем профессором богословия Петровской сельскохозяйственной академии. Член Поместного собора 17-18 годов. С лета 1920 по февраль 1921 года являлся помощником редактора академических изданий Московской духовной академии. В 1924-25 годах член Высшего церковного совета при патриархе Тихоне. Неоднократно подвергался арестам. Во время последнего следствия ему была поставлена в вину организация «Академического дня» собраний бывших воспитанников Московской духовной академии. 17 февраля 1938 года расстрелян на Бутовском полигоне. Священномученик Иоанн Михайлович Смирнов был доцентом Московской духовной академии по кафедре славянского языка и палеографии. В 1917 году являлся делегатом от академии на Московском епархиальном съезде для выбора митрополита Московского. С лета 1917 по 1919 год был сверхштатным экстраординарным профессором Московской духовной академии. После закрытия академии некоторое время служил в Воронежской епархии, затем в храмах Москвы, в последнее время в Знаменской церкви у Крестовской заставы. Мученическую смерть принял 10 декабря 1937 года в один день с преподобным мучениками Кранидом, Ксенофонтом и Серафимом в престольный праздник храма. Священномученик Дмитрий Александрович Лебедев, протоиерей, выпускник Вифанской духовной семинарии 1892 года и Московской духовной академии 1898 года, магистр богословия. В период с 1916 года до закрытия академии экстраординарный профессор. В 1919 году подал в Совет Академии в качестве докторской диссертации работу «Список епископов Первого Вселенского Собора в 318 имен» к вопросу о его происхождении. Служил в храме села Спирова Волоколамского района. 3 года пробыл в ссылке в Казахстане, 27 ноября 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне. Священномученик Александр Александрович Зверев, протоиерей, окончил Московскую духовную академию в 1909 году со степенью кандидата-магистранта, помощник инспектора и преподаватель словесности и истории русской литературы в Ифанской духовной семинарии. Летом 1918 года назначен членом-секретарем строительной комиссии по ремонту зданий Вифанской семинарии. Его тщанием ремонт и переустройство семинарии были успешно завершены. Служил в храмах Москвы и Подмосковья. Неоднократно подвергался арестам, в том числе и по делу изъятия церковных ценностей. Был расстрелян на Бутовском полигоне 14 ноября 1937 года. Священномученик Сергий Иванович Голощапов, протоиерей, выпускник Московской духовной академии 1908 года. По окончании академии оставлен профессорским стипендиатом, а затем до 1918 года был преподавателем словесности и помощником инспектора семинарии. Был делопроизводителем отдела о высшем церковном управлении Поместного собора 1917-1918 годов. Служил в храмах Москвы, неоднократно подвергался арестам. 3 года провел на Соловках, 19 декабря 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне. Священномученик Зосим Васильевич Трубачев, протоиерей, обучался в Московской духовной академии с 1914 по 1918 год. В студенческие годы управлял вторым академическим хором. В 1918 году святейшим патриархом Тихоном был рукоположен во священника к храму Покрова Пресвятой Богородицы при Московской духовной академии. Затем служил в храмах Вологодской, Владимирской и Калужской епархий, неоднократно арестовывался. Был расстрелян на Бутовском полигоне 26 февраля 1938 года. Священномученик Константин Павлович Любомудров, священник. В 1917 году с серебряной медалью окончил Московский археологический институт, защитив диссертацию на тему «Святой Дмитрий Ростовский и его проповеди». Параллельно с обучением в археологическом институте стал вольнослушателем Московской духовной академии, а с 1 марта 1916 года получил назначение на должность эконома. 1 сентября 1917 года отец Константин официально был зачислен на первый курс Московской духовной академии, но в 1919 году в связи с закрытием академии вынужден был прервать обучение. Тем не менее, при последующих арестах он указывал сведения об окончании Московской духовной академии. Отец Константин был расстрелян 19 ноября 1937 года на Бутовском полигоне. Мученик Иоанн Васильевич Попов, церковный историк, патролог, профессор патристики Московской духовной академии, преподавал на кафедре патрологии до закрытия академии, магистр богословия с 1897 года, доктор церковной истории с 1917 года, редактор богословского вестника в 1903-1906 годах, был одним из образованнейших людей 20-го столетия. О нем архиепископ Илларион Троицкий говорил: «Если бы, отцы и братья, все наши с вами знания сложить вместе, то это будет ничто пред знаниями Ивана Васильевича». В 1919 году Иван Васильевич Попов обратился в Совнарком с протестом против планов властей изъять мощи преподобного Сергия Радонежского из Троицы Сергиевой Лавры. После закрытия в 1920 году Московской духовной академии он до 1923 года продолжал преподавать в Московском университете на кафедре философии древних языков. 10 декабря 1924 года Иван Попов был арестован и заключен в тюрьму АГПУ в Москве. Его убеждения, основанные на фундаменте веры, были настолько глубоки, что их не могли поколебать ни тюрьма, ни концлагерь, ни ссылки. Он везде оставался все тем же мудрым, глубоким и спокойным профессором-христианином, на опыте проходившим жизнь святых отцов, исповедников и мучеников. 5 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Иван Васильевич Попов был расстрелян 8 февраля 1938 года в 9 часов вечера, в канун празднования памяти вселенского учителя и святителя Иоанна Златоустого, имя которого он, по-видимому, и носил. Мученик Николай Георгиевич Варжанский в 1907 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был преподавателем на кафедре сектоведения Московской духовной семинарии. 30 мая 1918 года арестован на квартире протоиерея Иоанна Восторгова и заключен в Бутырскую тюрьму, расстрелян на Калитниковском кладбище и похоронен за его старой оградой. Продолжение чтения статьи «Днесь земля Радонежская торжествует» к десятилетию Собора новомучеников и исповедников Радонежских, составленную насельником Троицы Сергиевой Лавры и иеромонахом Пафнутием, мы предложим вашему вниманию в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 848 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв и приветствую с грядущим праздником Крещение Господне, Богоявление.
Господу.